Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мне бы сегодня хотелось поразмышлять о такой важной теме, как дисциплина. Мы прочитаем Слово Божие, Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 стиха. «Если же кто согрешит против тебя, если против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же послушает, не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Аминь. Прежде всего, мне бы хотелось сказать о том, что, начиная вот эту тему о духовной дисциплине, о важности нашей внутренней духовной дисциплины. Библия говорит о том, что очень важно иметь эту дисциплину. Дисциплину молитвы. Мы видим, первая церковь, она постоянно пребывала в учении апостолов, в молитвах, преломлении хлеба, в общении. То есть постоянство, оно требовало определенной дисциплины. И поэтому первый момент, который хотел бы отметить, что важно в нашей жизни, это внутренняя наша духовная дисциплина. Когда мы, нам не нужно говорить, что вот давай иди молись, давай иди читай Слово Божие. Мы сами должны внутренне настраиваться на то, чтобы постоянно читать Слово Божие, постоянно молиться и постоянно общаться с братьями, сестрами различными методами. Да? И вот эта внутренняя дисциплина очень важна. Соломон, например, в ее царствование, оно было успешно, да, но мы видим, что это царство было построено на дисциплине. Именно дисциплина и спортсмены, возьмите пример спортсменов, например, да, когда спортсмены себя дисциплинируют для чего? Для того, чтобы достигнуть результата. Если спортсмен, например, расслабляется, нарушает режим дисциплины, то это отражается на его спортивной форме. И он часто плохо играет, да, или его, может быть, вообще не выпускают на дорожку или на поле. И вот Соломон тот же, да, мы читаем, когда уже разделялось царство, пришел народ и сказал, вот... Отец твой нас наказывал, да, вот определенными методами. То есть была определенная дисциплина. Мы видим, что любой успех, он зависит от внутренней дисциплины. Если мы хотим быть успешными, мы должны быть дисциплинированными. Я прочитал недавно такую интересную мысль, такую интересную заметку, да, что, например, в Китае каждый день где-то 21 человек только регистрируется заболевших вот этим вирусом. И тот, кто писал эту статью, он говорит о том, что одна из причин – это высокая дисциплина китайцев. Чего не хватает европейцам, американцам, да? Они, вот сказало правительство, нужно так делать, и они это делают. И мы видим, что вот дисциплина, она реально влияет на определенную ситуацию. Это первый момент. Наша духовная дисциплина. Очень важно, чтобы мы сами себя дисциплинировали в нашей духовной жизни. И мы прочитали текст. Бывает первый, второй момент такой, который хотел бы отметить – обличение. Такой фактор дисциплины духовной. Если ты видишь, что против кто-то нас согрешает, да, пойди и обличи. И прежде чем говорить об обличении, я хотел бы сказать, что обличать нужно с определенным состоянием сердца. Если мы почитаем выше, то мы читаем о том, что «Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Как вам кажется, если бы у него было 100 овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он 99 в горах и не пойдет ли искать заблудшую? И случится, когда найти ее, то истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 99 незаблудившихся. Так нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». И потом идет вот именно вот это перечисление. «Если согрешил против брат тебя, то иди обличи». И здесь очень важный момент, который мне хотелось бы подчеркнуть. Когда мы идем обличать, у нас должно быть правильное сердце. У нас должно быть сердце Небесного Отца, который идет найти вот эту заблудшую овечку. Он оставляет 99, и он хочет спасти. Наше желание, наш мотив должен быть спасти человека, который согрешил против нас. Наша цель для того, цель увещевания – любовь от чистого сердца. И поэтому очень важно, и в дальнейшем, вот, который мы механизмы будем разбирать, да, дисциплины, движущий мотив должен быть любовь. Не просто вот высказать или сказать, что ты не прав в этом, но именно любовь помочь, спасти брату или сестру. Еще один момент интересно, что после этого сразу Петр задает вопрос: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз?» Еще очень важный аспект нашего состояния сердца, когда мы решили кого-то обличить, кто-то согрешил против нас, это прощение. Мы должны готовы простить бесчисленное количество раз. Христос говорит почти 490 раз. Это практически бесконечно. У нас должно быть прощающее сердце. Мы должны готовы простить. Мы не просто идем и обличаем человека, но мы также должны простить этого человека. Библия говорит о том, что когда стоите на молитве, тогда прощайте. И вот это прощающее сердце и должно быть нашим мотивом. Потому что Бог нам простил. Основание почему? Мы же читаем, вот притчу Христос приводит о том, что два должника, один 10 тысяч талантов, а другой совсем немного ему задолжал. Да? И вот этому, которому 10 тысяч, ему прощено очень много. И вот это основание прощения, Божие прощение нас. Бог нам прощает и простил очень много. И иногда мы не можем простить какого-то небольшого, какого-то одного греха нашему брату и сестре. Но очень важно, чтобы действительно мы прощали. Если мы идем обличать, чтобы мы простили этого человека, который против нас согрешил. И здесь мы видим три ступени такие. Первое – то, что скажи ему наедине. Очень важно сначала поговорить с человеком. Возможно, выявятся какие-то нюансы, и мирно вы разойдетесь с человеком. Не идти рассказывать другим. Даже это приобретает такую благочестивую форму. Приходит на молитвенное собрание и вот начинает рассказывать. Вы знаете, Мария Ивановна там против меня вот так сделала плохо. Но первый шаг – это наедине с человеком поговорить. Поговорить и обличить его. Сказать, может быть, брат и сестра, ты против меня согрешил. И здесь мы видим, если брат и сестра не послушает, то следующий шаг нужно взять двух-трех свидетелей, которые бы подтвердили, что действительно тот человек согрешил. И здесь дается опять же шанс этому человеку, да, чтобы вот уже двое-трое свидетельствуют, что он неправильно поступает. Но если человек упорствует, если он не хочет признавать, если он оправдывается, то следующий шаг – это скажи церкви. Если же церкви не послушает, то да будет он тебе как неверующий, как мытарь и грешник. И мы немножко сейчас еще поговорим об этом, о том, что какие методы такого дисциплинарного воздействия, да, в церкви есть. Мы должны понимать, опять же, это не для того, чтобы кого-то унизить или сказать, что мы правы, а ты не прав. Цель увещевания – любовь от чистого сердца. Бог создал церковь, и есть определенные критерии. Церковь должна быть свята, и Бог ненавидит грех. но любит грешника. И вот дисциплина как раз в церкви существует для того, чтобы хранить церковь от греха. И следующий момент – это исправление. Галатам, послание к Галатам, 6 глава, 1 стих. «Если какой человек впадет в согрешение, вы исправляете такового, вы духовные, исправляете такового в духе кротости и наблюдая за самим собой». То есть здесь призыв, один из инструментов помощи согрешившему – это исправление. И здесь, если мы хотим исправить кого-то, слово буквально означает «чинить сети». Вот. То есть если вот порвалось что-то у человека, да, если он согрешил, то три таких момента мы тоже должны наблюдать за своим сердцем. Мы должны быть духовными людьми, исполненными Духа Святого. В нашем сердце должен проявляться постоянно плод Духа Святого. Помните? Любовь, мир, радость, долготерпение, кротость, воздержание. И второй момент, мы должны, когда вот решаемся исправить кого-то, в духе кротости, не превозношаясь над человеком. Да, вот понимать, что мы тоже... вот я могу привести пример, когда я неверующий был. Например, я курил, но очень много у меня курил. И когда уже, будучи верующим, я оставил эту привычку, и беседуя с человеком, который курит, я вспоминал, что я таким же был, и это смиряло. Понимаете, потому что всегда возникает искушение как бы возвыситься над человеком, сказать, ну вот видишь, ты согрешил, а я вот такой хороший. И вот важно, чтобы это в духе кротости и смирения, да, понимая, что мы тоже грешники. И третий момент, наблюдая за самими собой. За самими собой мы должны наблюдать. Вот, потому что в том грехе, который мы обличаем, скорее всего, сатана нас тоже будет искушать. И мы должны тоже не впадать вот в это, в чем мы кого-то хотим исправить. Поэтому это очень важный, очень ответственный момент исправления другого человека, помощи человека, того согрешившего. Еще один момент, инструмент для церковной дисциплины – это увещевание. 2 Фессалоникийцам, 3 глава, 12 стих. Там говорится о том, что вообще первая церковь, она ожидала, что Иисус Христос придет в первом веке. И были люди, которые говорили, ну, зачем работать, если Христос скоро придет? И не работали, ничего не делали, суетились и бесчинствовали. И вот Павел пишет в этом послании как раз к таким людям. И таковых увещеваем, чтобы они трудились, ели хлеб свой безмолвно, трудились своими руками. И далее Павел пишет, что вот это увещевание, да, вот это один из инструментов. И второй он пишет, если кто не послушает послание нашего, то такового имейте на замечание. Вот мы видим, что в первой церкви, когда ставили человека на замечание? Когда он не слушался вот того увещевания, которое, например, апостол Павел писал в послании. Там в данном случае было бесчинство. То есть люди ничего не делали, суетились, и вот таковых, если они после увещевания не исправлялись, то их ставили на замечание. И далее, в чем оно заключалось? И не сообщайтесь. Павел там пишет, что в чем заключается вот постановка на замечание. И не сообщайтесь. Для чего? Чтобы устыдить. Вот это слово «устыдить», оно встречается в послании Титу, 2 глава, 8 стих. Слово «здравое», чтобы противник был посрамлен. Евангелие от Марка, 12 глава, также 6 стих. «Устыдятся сына моего». Вот помните, там притча о винограднике. То есть цель для того, чтобы человек, вот не общаясь, общение это мы уже говорили, как-то я говорил о церкви, когда мы рассуждали, это благословение для нас. Это чудесная привилегия детей Божьих иметь христианское общение. И вот если человек согрешает, вот это один из методов таких вот воздействий для человека, да, не общаться с ним, чтобы устыдить, чтобы он понял, чтобы он покаялся, привести его к покаянию, чтобы он вновь начал иметь это благословенное общение. Еще один инструмент – это отлучение. Отлучение. В первой церкви я изучил, посмотрел, в каких местах в первой церкви отлучали. По крайней мере, это в посланиях апостол Павел пишет. Во-первых, иное Евангелие. Послание к Галатам, 1 глава, 8 стих. Павел говорит о том, что если кто будет проповедовать то, что не они проповедовали, иное какое-то благовестие, даже если ангел придет с неба и будет благовествовать не то, что они благовествуют, да будет анафема. Слово «анафема» греческое означает «да будет отлучен». То есть, если в Галатах была проблема в том, что к Евангелию верующие прибавляли еще что-то, они говорили, что недостаточно Евангелия, нужно еще обрезаться, нужно еще исполнить закон, еще что-то. И как некоторые вот есть, например, люди, которые говорят, что если не исполняете субботу, то не спасетесь. И сегодня есть такие христианские конфессии. И это иное Евангелие, за которое апостол Павел говорит, происходит отлучение. И второе место, которое я бы хотел привести, это отсутствие любви к Иисусу Христу. Кто не любит Господа Иисуса Христа, да будет анафема, то есть да будет отлучен. И вот еще бы хотелось отметить, испытание сам, я хотел бы сказать, что Бог сам наблюдает и сам иногда совершает суды. Если в Ветхом Завете мы видим, что израильский народ отступал, начинал у них идолопоклонство проявлялось в их жизни, то Бог допускал определенный народ, который, через который производил наказание. И это делал Бог из любви. Он это делал для того, чтобы они покаялись. Мы видим, что когда им тяжело становилось под этим игом, под этим наказанием, они начинали взывать к Богу. Они начинали просить прощения, возвращались к Богу. Да? И Бог прощал их и благословлял далее. И нужно сказать, что суды имеют цель, суды Божии, цель покаяния. 12 раз в книге Откровения встречается слово «покаяние». Но если мы читаем книгу Откровения, мы видим, что это книга судов. Цель вот этих судов, когда Бог дает эти суды, чтобы привести людей к покаянию. Вспомните, например, Ниневию, какая проповедь была. Он не говорил: «Бог вас любит, вы покайтесь». Там была короткая проповедь. Еще какое-то время, и Ниневия будет разрушена. Это было возвещение Божьего суда. Именно вот это привело людей к покаянию. Люди каялись. Бог, целью судов Божьих является приведение людей к покаянию. И когда мы участвуем в хлебопреломлении, там мы читаем, что если мы участвуем недостойно, то происходит определенное наказание. Сам Бог, Он вмешивается, да, и в жизнь человека. И там написано, что многие больны и немощные, и умирают. Да? Почему? Потому что в Коринфе была такая ситуация, что люди просто пили вино, ели хлеб и не размышляли о теле и крови Христа. И поэтому Павел пишет, он напоминает, что это особое таинство, когда мы участвуем в заповеди Иисуса Христа, заповеди хлебопреломления. И еще один вспоминается случай. В Первой Церкви, вот в Новом Завете мы видим тоже, Бог суды производит свои. Да? Помните, Анания и Сапфира. Анания и Сапфира, они утаили из цены. Пришли, обманули. И Петр говорит: «Анания, для чего вы согласились солгать Духу Святому? Вы солгали не человеком, а Богу». И там происходит суд Божий, и физически Анания и Сапфира умирают. Еще один момент, который хотел привести, это очень такой интересный момент, это апостольская власть, когда апостол в Коринфе был грех такой очень ужасный, когда сын сожительствовал с матерью, И верующие возгордились даже этим, и он пишет ему увещевание, говорит, надо было плакать об этом. И он говорит о том, что он предает этого человека сатане. Это не было произвол апостола Павла. Нельзя сказать, что Павел решил вот так и предал сатане человека, да? Но он пишет в имени Иисуса Христа, общее с моим духом. То есть это было согласовано, это было в молитве согласовано с волей Божией. Такова была воля Божия, вот это наказание. Павел провозглашает это наказание просто, да, Божие. Предать сатане, чтобы в измождение плоти. Для чего? Для того, чтобы душа была спасена. И также Павел пишет о том, что с кем не сообщаться. Это тоже один из методов такого воздействия, призыва к покаянию человека. Да? Тот, кто, называясь братом, остается лихаимцем, развратником, злоречивым, пьяницей, хищным. Вот, с таким даже и не есть, написано. Вот, мы не можем с людьми мира не общаться. Да? У них все эти грехи процветают. Но мы с ними общаемся для чего? Для того, чтобы Евангелие им принести, чтобы они покаялись и обратились к Иисусу Христу. Но если человек называет себя братом или сестрой, но в его жизни вот происходит вот это, да, блудники там, вот буквально развратники люди, если он остается таким, если он, это стиль его жизни, если он корыстолюбец, то есть лихаимец, жадный человек, злоречивый, который говорит плохие слова. В семье может быть это быть. Если муж или жена, у них злословие проявляется. И с таковыми даже не общаться и не есть. Итак, подведем итог нашему размышлению. Сегодня мы говорим о духовной дисциплине. Мы говорили о том, чтобы очень важна наша внутренняя духовная дисциплина, чтобы мы внутренне дисциплинировали себя в плане молитвы, в плане изучения Слова Божьего, чтобы у нас это было постоянно, чтобы у нас было общение с нашими братьями и сестрами, да, чтобы мы не забывали друг друга. Мы говорили также о обличении, главный мотив и обличение и всех инструментов воздействия церковного – это любовь от чистого сердца. У нас должно быть сердце любящего Бога, который идет за овечкой, за одной, чтобы спасти ее и от греха, да, чтобы она не погибла. Мы также говорили об исправлении, об увещевании, о том, что при каких случаях на замечание человек ставится, и отлучение, неное Евангелие и отсутствие любви к Иисусу Христу. Мы также говорили об апостольской власти. И я в заключение хотел бы еще раз сказать, что еще один момент такой очень важный. Это самый действенный инструмент воздействия на кого-либо. Если мы видим, кто-то согрешает, это молитва. Если кто видит, кто согрешает, то пусть молится. И Бог даст ему жизнь. Мы иногда недооцениваем значение молитвы. Может быть, иногда не нужно сказать человеку, но мы если видим, что человек согрешает, то, может быть, в тихой молитве, как написано, закрыв дверь сердца, помолиться Отцу Небесному. И Отец Небесный, видишь, и тайное воздаст явно. Мы будем помнить, что именно молитва, именно Бог изменяет человека, согрешившего. Мы не сможем его изменить своими какими-то красивыми речами. Но только Бог может изменить. Поэтому все эти инструменты церковного воздействия, они должны сопровождаться молитвой к Богу. И чтобы сердце наше было наполнено любовью, прощением и желанием спасти человека. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.